говорит Радио Свобода. В эфире время гостей, у микрофона Виктор Айзунков. Сразу представлю гостей, которые у нас сегодня в петербургской студии. Это кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» от Петербурга Михаил Амосов, член Российской демократической партии «Яблоко» с момента ее основания, экс-депутат Ленсовета, трижды избирался депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а в 2003 году баллотировался на пост губернатора Петербурга и получил около 8% голосов горожан. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Добрый вечер.
Второй наш гость – политолог, кандидат психологических наук, публицист Алексей Шустов. Подробности его биографии, если он захочет, он сообщит сам, но доподлинно известно, что Алексей Шустов активно принимал участие в выборах губернатора Петербурга в 96-м году и в 2000-м году как политтехнолог, а сейчас является одним из консультантов предвыборного штаба партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Мы сегодня продолжаем, глядя отсюда из Петербурга, обсуждать последние события в стране и во второй ее столице, последние политические новости, сообщения и заявления политиков и политологов, сделанные накануне парламентских и президентских выборов. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну вот я бы хотел традиционно попросить наших гостей дать свою оценку, вот срез такой небольшой с политического ландшафта, скажем так, глядя из Петербурга, что происходит. Ну, Михаил Иванович, давайте вам. Что, как вы сейчас оцениваете ту ситуацию, которая... Мы наблюдаем.
Ну, если сказать одним словом, я бы сказал так: брежневеет. Еще, конечно, лидер находится в здравом уме и в энергичном состоянии, но вот состояние общества, того, что происходит в политике, конечно, с поправкой на совершенно другую эпоху, вот напоминает мне вот эти времена. То есть вообще я считаю, что есть опасность создания фактически, не там, юридически, но фактически создания в стране однопартийной системы. Потому что есть партия, которую возглавляет президент, есть игрушечные партии, созданные администрацией президента, которые с ним борются. В общем-то, замешанная на той же примерной идеологии КПРФ, тут у меня нет особых иллюзий, примерно действия, наверное, коммунистов, кто бы они были, члены там партии или не члены партии, они во многом повторяли бы то, что действует, делает нынешняя власть. Вот. И разрозненная, скажем так, демократическая и не очень демократическая оппозиция. Вот наша картина. Плюс нарастающая волна национализма, шовинизма, такого состояния изолированной крепости, да, то есть все иностранное кажется уже плохим, чего стоит только вот, ну, сегодняшнее событие, двухкилометровая колонна движения «Наши» встречала Калоева, который, известно, это несчастный человек, но человек, совершивший убийство в Швейцарии, и, в общем, то, что он был осужден швейцарским судом, в общем, за очевидную вещь, да, это не повод для того, чтобы ему рукоплескать и делать из него национального героя, только потому, что это не наш суд, да, а наш суд что, по-другому поступил бы? Ну, в общем, вот все это вместе, если коротко, брежневеет.
Хорошо, спасибо, Михаил Иванович. Пожалуйста, Алексей, ваша оценка.
Ну вот я сразу вступлю, конечно, в полемику с Михаилом Ивановичем, потому что, как мне кажется, и Михаил Иванович, и большинство в оппозиции сейчас, рассматривая вот ситуацию так, что брежневеет или там возврат в те самые годы, когда наступал застой, улавливают одни компоненты, которые действительно похожи. То есть действительно определенная концентрация власти, хотя, с другой стороны, при приходе Брежнева, наоборот, все-таки вот это продолжался процесс расконцентрации власти.
Меня как раз пугает умонастроение граждан.
А вот про умонастроение граждан и про то, что...
Крики «Останься на царство» и прочие вещи, вот это просто... Просто ужасно, понимаете? Я вспоминаю программу «Время» со словами «Дорогой Леонид Ильич».
А чем вы это объясняете, простите, Алексей?
Ну, потому что так вот развернулось общественно-политическое настроение в нашей стране, в том числе этому способствует, конечно, власть, умело этим дирижирует, да? Но в значительной степени есть крупные слои в нашем обществе, бюрократия прежде всего, которая и при Брежневе прекрасно жила, только это была, конечно, коммунистическая бюрократия. Часть из нее пересела в новое кресло, появилась новая бюрократия, сращенная с капиталом, которая живет, конечно, лучше той старой советской бюрократии, потому что есть от кого брать денежки, отсюда и вот эта коррупция, о которой все говорят, не скрывая, растущая, да? И вот эти люди, конечно, заинтересованы в том, чтобы статус-кво сохранялся, развивался, и чтобы все было у них шоколадно.
Михаил Иванович, вот вы как раз сейчас и опровергли свой тезис по поводу того, что брежневеет. Потому что два процесса, которые идут как раз в противоположных направлениях относительно того, как они шли в 60-е годы. Насколько я могу судить, я тогда не жил, не знаю, этого не видел, но насколько могу вот по свидетельствам определенным судить, в то время бюрократия действительно определенным образом успокаивалась и считала, все происходит хорошо, даже не столько бюрократия, сколько высшее руководство страны. Считала, что вот сейчас мы переходим к спокойному состоянию, надо все заморозить. В то время как нынешнее высшее руководство страны, наоборот, считает, что у нас сейчас критический момент, когда мы должны от этапа восстановления страны перейти... Точнее, от этапа стабилизации перейти к восстановлению и к определенному прорыву в развитии страны. Одновременно, если говорить о населении, то сейчас действительно население успокаивается. Но вот здесь, не знаю, мне сложно сказать, насколько я понимаю, все-таки в 60-е годы, наоборот, на волне хрущевской оттепели настроение в широких народных массах было в большей мере, чем сейчас, ориентировано на свободу, на некоторое расширение гражданских свобод, на усиление, то есть вот противоположная тенденция, понимаете, о чем я говорю?
Все то же самое, вы просто не жили в то время.
Ну да.
Я вам говорю, Хрущева не любили так же, как сейчас не любят, например, Горбачева. Вот широкий обыватель... Да, он говорит, ну, плохо ж тогда было, да? Значит, при Хрущеве были карточки на муку,
про кукурузу,
анекдоты и так далее.
Да.
И более того, я вам скажу, нынешний режим держится на высоких ценах на нефть. А на чем держался режим Леонида Ильича? На том, что в середине 60-х годов пошла западно-сибирская нефть, ее стали толкать на Запад, получать нефть и доллары. И вот это и привело к тому, что огромное количество людей в нашей стране, рядовых, никак не связанных даже с партноменклатурой, себя чувствовали хорошо, им хотелось, думалось, что вот так будет всегда. Так всегда не будет. И точно такая же опасность подстерегает нас и в путинской России.
Хорошо, Михаил Иванович, мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Доказал ли пример Виталия Калоева преимущество судебного милосердия над жестокостью наказания? Об этом говорим с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Михаил Амосов и политолог, консультант предвыборного штаба партии «Единая Россия» в Петербурге Алексей Шустов. Алексей, пожалуйста.
Отвечу, да. Дело в том, что вот разница-то как раз есть. Нынешнее руководство, высшее руководство страны, очень хорошо понимает, что вот это вот счастье в виде высоких нефтяных цен, оно не будет всегда. Именно поэтому оно создает сейчас те предпосылки в промышленном развитии, в высокотехнологическом технологичном развитии, которые позволят в тот момент, когда цены на нефть пойдут вниз, нам уже иметь ту промышленность, обрабатывающую промышленность, промышленность высоких технологий, которая позволит нам сохранять высокий уровень национального производства в ситуации, когда цены на нефть пойдут вниз. И причем делается это во многом и с ориентацией на рыночные механизмы, которые затем вовлекут вот эти вновь создаваемые производства в рыночный оборот. То есть подход принципиально отличается от того подхода, которым велось создание никому не нужных производств в эпоху застоя.
Ну, вот вы знаете, на самом деле политологи предупреждают.
Пока это только слова.
Ну, политологи вот предупреждают, да, я хотел бы повести Дмитрий Орешкин, политолог, из, он руководитель группы «Меркатор», он пишет, как предполагается, вот если произойдут выборы так, как они сейчас вообще уже почти подходят к концу, да, то, что вот говорит Михаил Иванович, что если системная оппозиция останется вне Думы, пишет Дмитрий Орешкин, то в обществе произойдет резкая поляризация. Негатив по отношению к власти будет нарастать, ее рейтинг падать. Без серьезных поводов никто не будет выходить на улицы, но многие будут держать кукиш в кармане, в кавычках, который со временем может превратиться в булыжник. По его словам, в случае экономических или политических катаклизмов, отразившихся на уровне жизни, на улицы первыми выйдут не кучки либералов, а в первую очередь пенсионеры, миллионы пенсионеров, конец цитат. Смотрите, вот с Нового года может начаться инфляция, как предполагают экономисты.
На основании чего они предполагают? С чего начаться инфляция у нас в стране сейчас? Вот объясните мне, с чего
рост,
сейчас?
Рост цен.
Вот если... Нет, рост цен, он, это и есть инфляция, но с чего он начнется? Если сейчас в Думу придут популисты, которые туда рвутся, если эти популисты придут и примут законы о повышении цен в том виде, в котором они пытаются их протащить,
понижение,
и в котором о повышении, прошу прощения, да, пенсии и о повышении пенсии и зарплат совершенно непросчитанные предложения, вот они приведут к инфляции буквально через 2-3 месяца скакнут цены, и вся та добавка, которую в бумажках, в простых, вот в деньгах, ничем не обеспеченных, дадут эти популисты простым людям, это все будет съедено и перехлестнуто инфляцией. Вот в этом есть опасность, которой как раз и хочется избежать. И именно поэтому сохранение стабильности, о котором сейчас идет речь в ходе избирательной кампании, сохранение курса является столь важным.
Михаил Иванович, а как вам вообще нравится идея единоросса Абдул-Хакима Султыгла?
Вот
вы хотите?
Я хочу, пожалуйста, на эту тему,
пожалуйста,
два,
да,
слова,
пожалуйста,
сказать. Дело в том, что это действительно это очень важный тезис, о котором вот уважаемый политолог, московский
Орешкин, да.
Орешкин, да, говорит. Дело в том, что действительно очень важна роль не только правящей партии. Допустим, что у нее самые благие намерения. Допустим, да? Ну, КПСС тоже говорила, что у нее благие намерения. Но важно и наличие оппозиции. Независимой, не связанной с властью. Не такой, которая, вот, не к ночи будет сказано, типа «Справедливой России», которая создается из Кремля. И все мы знаем, как любит Сергей Михайлович Миронов Владимира Владимировича Путина. Поэтому они не могут быть настоящей оппозицией, да? Оппозиция должна быть настоящей, она должна быть представлена в парламенте. Это первое. Второе. Не годится оппозиция, которая все время нас тащит назад в коммунистические времена, рассуждает о национализации, о том, что мы вот тогда жили прекрасно, и так, потому что она воспроизведет ту же модель, но просто с другими лицами, так сказать, с другими акцентами, может быть, быстрее все это развалится у нее как раз, чем у нынешней власти, да. Поэтому, действительно, задача нынешних выборов, скажем, вот для моей партии, для Яблока, да, скромная задача преодолеть 7-процентный барьер, но создать ядро мощной независимой оппозиции, которая сможет сформироваться в нашей стране со временем. Потому что мы не можем рассуждать там в терминах месяца, года и так далее. Речь идет сейчас действительно о серьезных тектонических процессах. Вот, а то, что нынешний бюрократический класс, сросшийся с финансовыми структурами, с монопольными финансовыми структурами, то есть не, там, не с мелкими предприятиями, да, значит, хочет сохранить все как есть, для меня совершенно это очевидно. Я вот приведу просто один факт. Некоторое время тому назад был опубликован журналом Forbes, русское издание, список там богатейших людей России. Ну, по странному стечению обстоятельств, там оказались жена мэра Москвы, сын президента Татарстана, сын президента Башкортостана и еще ряд уважаемых людей, имеющих родственные связи или как-то относящихся к нынешней власти. Да? Эти все, так сказать, люди, вот не сами они, а их там отцы, мужья там, и так далее, они все, так сказать, в Единой России там сами или в Высший Совет входят и так далее. Вот я понимаю, что им хочется сохранить эту власть. Я понимаю, что можно говорить, какой квалифицированный мэр Лужков или там господин Рахимов в Башкортостане, если они находятся у власти там по 20 лет. Ну, конечно, уже люди, так сказать, разбираются в городском хозяйстве. Но и своего, как видно, не упускают. Да, значит, думать, что такие вот, такие попадания в этот список случайность, ну, я думаю, что серьезные люди так не станут думать, да. Вот, поэтому на самом деле надо понять, что Единая Россия во главе с ее лидером обслуживает интересы вот этих вот фигур, и, конечно, они хотят сохранения стабильности, так они хотят еще, чтобы за ними никто и в парламенте не смотрел, чтобы там не было оппозиции. Поэтому кремлевская администрация создает вот эти вот гражданские силы, Справедливые России и прочие управляемые, ну, карликовые партии.
Михаил Иванович, вот могу по своему опыту сказать, по тому, что я вижу в «Единой России», наблюдая за происходящими в партии процессами не очень долго, все-таки я бы сказал, что в партии достаточно много разных людей. И это и то, что это большая партия, это и сила партии в этом, но в этом и есть некоторые проблемы. У любой силы есть, у любого положения дел есть и свои плюсы, и свои минусы. И я бы сказал, что все-таки наряду с тем, что действительно есть те люди, которые получают определенные дивиденды, прямые и косвенные, от своих, от своего положения, наряду с этим, и действительно такие люди есть, но мое личное убеждение, мнение и то, что я вижу, состоит в том, что высшее руководство страны ставит перед собой все-таки другие задачи, задачи, ориентированные вперед. А вот то, что вы сказали про оппозицию, которая смотрит назад, да, коммунистическая оппозиция смотрит назад где-то в начало 20 века. Но, к сожалению, вот мое глубокое убеждение, что оппозиция демократическая, так называемая демократическая, либеральная, она смотрит на 2,5 века назад. Она смотрит в конец 18 века, в период возникновения демократий, которые тогда были прогрессивной системой. Но мое убеждение состоит в том, что на нынешний момент демократия как система устройства власти комплексная, возникшая вот тогда на, в конце 18-го, начало 19 века, сейчас уже показывает свою неспособность отвечать вызовам времени. Мне кажется, что наступает время постдемократии. И надо
это
сейчас...
Что, диктатура?
Нет, в том-то и дело. Диктатура — это еще больше назад. Но нечто новое должно сейчас возникнуть. И дискуссию, мне кажется, если оппозиция демократическая и либеральная будет вести о том, почему не справляются демократические институты в развитых странах с теми задачами, с которыми они справлялись раньше, вот тогда эта оппозиция, она будет иметь шанс на то, чтобы получить более широкие круги слушателей и сочувствующих, и на то, чтобы попасть в парламент. Сейчас
реплика.
Вперед, мне кажется, смотрит только определенная часть в «Единой России». Тоже не вся, но определенная часть.
Реплика. Не надо ехать в Англию, там, во Францию и так далее. Сядьте, не знаю, на машину, на поезд, доедьте до города Киева. Включите там телевизор. И вы увидите, что на украинском телевидении рассказывают очень критические вещи о президенте страны, о премьер-министре, о членах правительства. Там, когда сын президента позволил себе приехать в какой-то ночной клуб на шикарной иномарке, так эта страна обсуждала месяц, понимаете? А у нас сын одного из министров задавил человека, ну, в ДТП. Его, естественно, оправдали, все нормально. Вот. Но я сейчас не об этом, я сейчас о степени свободы слова в стране, да? Так эта проблема не стала предметом общественного обсуждения, а должна быть, потому что пресса должна быть свободной, и должна быть оппозиция, которая задает неприятные вопросы, и от них невозможно отмахнуться. Так вот, я просто хочу сказать, что в течение 20 века число стран, в которых существует демократическое устройство, неизменно увеличивалось. Это не старая придумка, это тенденция 20 и 21 веков. И эта тенденция будет продолжаться. К демократии пришла Латинская Америка, многие страны Восточной Азии, в том числе процветающие, и такие страны, как Индия. Сейчас идут процессы демократизации, попытки демократизации. В Пакистане мы каждый день видим.
В Ираке еще надо добавить. Михаил Иванович.
Я считаю, что в Ираке, к сожалению, это неудачный ход американцев. Так топорно действовать не надо.
Пакистан тоже не лучший пример, мне кажется.
Я понимаю, но я просто указываю вам на то, что люди хотят демократии в самых разных странах. И, например, такая страна, как Индия, где сотни миллионов безграмотных позволяет себе альтернативные выборы, с помощью этих выборов меняет правительство в Штатах, на федеральном уровне и так далее. И развивается наиболее динамично сегодня из всех крупных стран мира. И демократия только способствует этому. Она способствует снятию там различных конфликтов и напряжений. И я считаю, что то, что хорошо для Украины, то, что хорошо для Прибалтики, для других, для восточноевропейских стран, которые двинулись по европейскому пути демократизации, тоже хорошо и для России. Вот это мое твердое убеждение. Не надо из нас, русских, делать каких-то недотеп, которые не созрели до демократии. Один из членов «Единой России» прямо так и сказал у нас в законодательном собрании. Мы такой народ, который еще не созрел до демократии. Я не согласен с этим. Наша элита, правящий класс, руководство страны не созрели до демократии. А мы, простые люди, мы созрели.
Михаил Иванович, я согласен, что мы созрели, просто демократия уже перезрела. Мне кажется, что те примеры, которые вы приводили и с Латинской Америкой, и с азиатскими странами, это примеры, которые показывают, что демократия перестает работать так эффективно, как она работала раньше.
Работает. Спасибо. Мы продолжим после объявления. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Главные темы. Вождь нации, иранская модель. А была ли летающая тарелка? Военные офицеры ВВС и гражданские пилоты требуют расследования. Конфликт между Италией и Румынией. Политика и общественное мнение в старых и новых членах ЕС. И детский мир, подростки и молодежная субкультура. Программа «Время и мир» выходит в эфир в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Черном море под Севастополем продолжаются поиски 15 моряков с грузинского судна, затонувшего в сильный шторм. По-прежнему неизвестной остается и судьба 5 российских моряков сухогруза, потерпевшего бедствие в Керченском проливе. В поддержку марша несогласных, которые организует коалиция «Другая Россия», создан общественный совет. В числе участников лидер партии СПС Никита Белых, депутат Госдумы Владимир Рыжков, бывший диссидент Владимир Буковский, адвокат Юрий Шмидт и писатель Виктор Шендерович. В Нижнем Новгороде задержали двух активисток «Другой России», которые расклеивали листовки с призывом прийти на марш несогласных 24 ноября. Российские правозащитники намерены учредить общественный трибунал, который будет расследовать нарушения прав человека в колониях. Как говорится в их заявлении, пенитенциарная система стала закрытой для общественного контроля, в ней используется насилие, людей пытают и избивают. Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил назначение Дмитрия Рогозина, бывшего лидера партии «Родина», специальным представителем России в НАТО. Госдума уже дала на это согласие. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено через 2-3 дня. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по европейским делам Мэтью Брайза после встречи в Тбилиси со спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Курдские боевики совершили очередное вооруженное нападение в Турции, убив 4 турецких военнослужащих. Турецкие боевые вертолеты нанесли удар по нескольким деревням на севере Ирака, где базируются боевики Курдской рабочей партии.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях экс-депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Михаил Амосов и политолог, консультант петербургского предвыборного штаба партии «Единая Россия» Алексей Шустов. Мы сегодня, глядя из Петербурга, беседуем об особенностях ситуации, которая сложилась в России и во второй столице страны накануне парламентских президентских выборов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Алексей, у меня к вам вопрос. И все-таки я хотел бы, а как в вашу модель укладывается эта идея, если она как-то укладывается, единоросса депутата Госдумы Абдул-Хакима Султыгова, который предложил провести гражданский собор, принять пакт гражданского единства и создать некие условия для того, чтобы Владимир Путин стал национальным лидером?
Виктор, ну я с удовольствием перейду вот к этой большой теме, но я прежде все-таки хотел бы обратить внимание на то, что сказал Михаил Иванович перед перерывом по поводу Украины. Прекрасный пример, который, как мне кажется, показывает, почему оппозиции никак не получить широкую поддержку. Не потому, что не допускают к средствам массовой информации, а потому что то, о чем говорит оппозиция, оно не в разных плоскостях находится с тем, что интересно простому народу. Вы говорите о свободе слова, а народ хочет, чтобы там, чтобы кушать можно было. Я точно так же имею информацию с Украины. Общался с человеком, там, который недавно приехал от своих родственников. Там людям бедно живется и тяжело. И они не понимают, когда у них порядок начнется в стране, будет наведен. И при нынешней системе, при демократии, которую пытаются, значит, вот по той 2,5 веков давности модели принести на Украину, непонятно, когда у них будет стабильность. И в Грузии непонятно, когда будет стабильность. Там будет свобода слова, и там, наверное. А вот куска хлеба гарантированного, кроме как на селе на той же Украине, не будет. Поэтому, вот мне кажется, пока оппозиция говорит о свободе слова, а подавляющее большинство населения хочет понять, когда оно, наконец, жить по-человечески будет после развала Советского Союза, вот мне кажется, что в этом главная проблема оппозиции. А если будет правильный месседж, который будет интересен людям, то я уверен, как в конце 80-х, начале 90-х годов никто не мог заткнуть, КПСС не могла заткнуть голос оппозиции. Вот так же снова оппозиции уже никто не сможет заткнуть голос при всем административном ресурсе, который был у КПСС в конце 80-х годов.
Ну, я просто хочу сказать, извините за нескромность, но вот предвыборная программа партии «Яблоко», здесь выплата государства долга гражданам, обуздание монополии, реформа заработной платы и гарантии трудовых прав, поддержка массового предпринимательства. Это не интересно гражданам?
Так вы говорите это про свободу слова, Михаил Иванович.
Почему мы об этом говорим? Просто
вот
тема сегодняшней передачи. Нет, подождите,
подождите.
Тема сегодняшней передачи не социальные проблемы, не экономические проблемы, а тема нашей передачи сегодня сугубо политическая. Теперь, что касается Украины. Вы знаете, Украина последние 2 года развивалась замечательно. Благосостояние росло. Кстати говоря, мы наблюдали смену власти демократическим путем, путем выборов, которая произошла у нас на глазах на Украине. Так? И я считаю, что это нормально. И именно наличие разных политических сил дает возможность критиковать руководство, вскрывать недостатки, устранять эти недостатки. То, чего нет у нас. Может быть, в виде иллюстрации. Вот в городе Петербурге. Вы знаете, что есть проект строительства «Газпром-Сити» или там «Охта-центра». В течение года, может быть, даже больше, наша партия, партия «Яблоко», занималась тем, что ходила на демонстрации, писала в прокуратуру, давала интервью, проводила различные акции, собирала подписи по разным поводам. Там есть культурная составляющая, но есть же и финансовая составляющая. И вы думаете, что вот если бы мы этого не делали, «Единая Россия» сама бы изменила условия финансирования, сама бы сократила в половину финансирование за счет госбюджета. А я просто напомню радиослушателям, ну, многие не из Петербурга, да, значит, первоначальный проект, принятый «Единой Россией» в законодательном собрании, предполагал, что 60 миллиардов народных денег бюджетных идут на эту стройку.
Откуда они в бюджете взялись?
Они в бюджете из самых города. Разных...
Из прежде
самых...
всего из нет, того, из что самых... «Газпром» перенесем...
Действует принцип общей кассы. Так нельзя делать. Если я пришел в ваш город, я не имею права городу диктовать, куда вы тратите...
Михаил Иванович, ну они просто не пришли бы в город,
значит,
и все.
Послушайте...
Значит, тогда плевать.
Перестаньте. Значит, «Газпром» — это государственная компания. Мы прекрасно понимаем, что ей это приказал просто сделать... Да. Путин. Да? Так вот, значит, при этом не надо устраивать откат. Сегодня этот откат в 30 миллиардов. Еще вчера он был в 60 миллиардов. Так вот, я вам говорю, что мы будем добиваться и дальше сокращения этой доли бюджетных расходов. И это правильная позиция. И если бы мы не занимались этим, если бы мы не выполняли работу оппозиционной партии, то никогда бы они эти 30 миллиардов обратно в бюджет не вернули. Вот почему я говорю, что сегодня... То, что мы должны сделать на федеральном уровне, мы должны получить нормальную, цивилизованную, квалифицированную оппозицию, смотрящую вперед, в будущее.
Прекрасно, Михаил Иванович, я аплодирую результатам, которых добилась ваша оппозиционная партия для нашего города и для горожан, и для бюджета. И это прекрасно, это показывает, что оппозиция у нас есть, и она может добиваться своих... каких-то целей, когда она работает над конкретным предметом, над конкретными задачами. Она добивается результата. Это означает, что обвинение руководства нашей страны, нашей политической системы в том, что она не дает возможность оппозиции высказывать свою точку зрения и добиваться результатов, они не имеют основания под собой.
Просто ситуация такая. Иногда трава прорастает даже сквозь асфальт.
И это понимаете? Прекрасно.
Давайте
перейдем к Салтыгову.
Давайте предоставим слово нашим слушателям. Слушайте, Мала Павловна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Алексей, ну я маленькую реплику скажу в отношении стабильности, о которых вы и ваша «Единая Россия» так много говорит. Да, стабильность в воровстве, в безнаказанности, в коррупции и в нищете, особенно пенсионеров. Вот в чем у нас стабильность. А вопрос у меня вот какой. Вы очень много говорите, вот вся Москва обвешана план Путина «Победа России». В чем он заключается, план Путина? Вы хоть бы нам, грешным обывателям, объяснили это. Я что, пенсионерка, буду сразу жить хорошо? Да за 3 года я помру, которую вы мне, как вы мне обещаете, что моя пенсия увеличится. Кстати, когда увеличивает зарплата госслужащих в 4-5 раз, на 50%, почему-то вы все политологи молчите. А нам, пенсионерам, 147 рублей увеличили, и вы все буквально вопите об инфляции из-за нас, из-за того, что нам пенсию увеличили.
Понятно, Алла Павловна. Ответите что-нибудь, Алексей?
Да, Алла Павловна, отвечу. Дело в том, что действительно достаточно сложно комментировать повышение зарплат чиновникам, потому что как только начнешь это комментировать, то получается, что чиновники, они какие-то особые, им действительно надо повышать зарплаты. А если впрямую это объяснять, то действительно получается, что они выполняют более сложную работу, и им, вот если примитивно говорить, упрощая, они выполняют очень сложную работу, на которой очень у них есть возможность, у хороших чиновников, пойти на другую работу. И для того, чтобы они пошли не на другую работу, а на государственную, им надо платить высокую зарплату, иначе у нас будут плохие чиновники. Но это отдельная большая тема, которую, может быть, мы сейчас затрагивать не будем. Я бы хотел сказать по поводу плана Путина. План Путина – это вполне конкретная совокупность мер, которые изложены президентом в ходе его президентских посланий, которые включают в себя весь комплекс развития страны. Это вопросы суверенитета страны, это вопросы социальной защиты, это вопросы экономического развития, это вопросы развития политической системы и гражданского общества. Вот вся совокупность этих вопросов, она объединена в плане Путина, и этот план в течение ближайших лет должен позволить развивать то, что развивается. Что же касается пенсий, то «Единая Россия», предлагая к 2010 году удвоить пенсии, просчитывала этот вариант, и этот вариант не приведет к инфляции. Если повысить пенсии в два раза буквально сейчас, что предлагают некоторые партии, то послезавтра цены на продукты первой необходимости вырастут раз в пять, и все это повышение, оно будет съедено инфляцией. Вот что касается пенсий и почему «Единая Россия» предлагает повышать пенсии все-таки постепенно.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хотел бы сказать такую вещь, что демократия в битком набитом трамвае не может быть. То же самое, когда люди толкаются в магазинах, ищут где-то, ну, подешевле и так далее, демократии не может быть. Демократия может быть только в обществе, где люди сыты, тогда они будут добрее, тогда будет о чем говорить. Это раз. Во-вторых, самое важное, социальная политика, социалка. Если вы говорите, что коммунисты там все развалят и так далее, и так далее, то, по крайней мере, диктатура пролетариата 20-го года была нацелена на социалку ради рабочих и крестьян. Остальных били, да. Сейчас, наоборот, социалка сделана для буржуев, остальных бьют. Я абсолютно не понимаю, почему, если пенсию увеличили два раза, так цены увеличатся в пять раз. Почему это такое? Зачем это допускать?
Михаил Иванович, ответьте.
Ну, мы уже говорили о том, что есть страны гораздо менее благополучные, менее сытые, чем Россия, в которых работают демократические механизмы. И я убежден, что наши люди образованные, в массе своей достаточно разбирающиеся, грамотные. И мы не хуже Мексики, Индии, там, Бразилии. До многих стран, той же Украины. И в этом смысле я совершенно вот этих опасений не понимаю. Я считаю, что у нас есть одна проблема большая. Это огромные природные ресурсы. И в тех странах, где есть такие огромные природные ресурсы, там всем объясняют, что демократия не для этих стран. Это происходит сейчас в Венесуэле, где президент объясняет, что ну не надо иметь ограничение двух сроков. Надо, чтобы он там и на третий, и на четвертый пожизненно мог быть президентом. Очень похоже на то, что у нас. Только у нас это делает не президент, а какие-то другие люди, близкие к нему. То же самое мы видим в арабских странах, где... Извините, тот же Ирак, Саудовская Аравия и прочие-прочие страны, где есть нефть, к сожалению, это портит власть. И вот люди во власти начинают думать, что у них не тот народ, и что демократия ему не подходит. А на самом деле просто речь идет о том, что невозможно им допустить, чтобы кто-то другой имел отношение к этой нефти, к газу и другим ресурсам. Вот на самом деле о чем идет речь. В этом, на самом деле, коренная такая, если говорить по-марксистски, проблема. Ну, еще один момент о том, что вот наш слушатель затронул тему там, 30-х годов и так далее. Вот партия «Яблоко» вместе с обществом «Мемориал» мы выпустили сейчас диск, где 2,5 миллиона просто имен людей, которые были убиты в 1937 году, вот в эти страшные годы сталинских репрессий. Мне даже страшно слышать, что кто-то говорит, что это не важно. На мой взгляд, это самое важное. Невозможно купить сытую жизнь путем отнятия жизни у других людей. Это просто безнравственно. Поэтому вот такая альтернатива, намек на которую здесь сейчас прозвучал, для меня просто чудовищно.
Кстати, я хотел бы напомнить, что действительно очень мало кто обратил внимание, что выборы 12 декабря 1937 года, которые связаны были выборы Верховный Совет СССР, они как раз совпали с началом этого большого террора.
Так вот, я вам хочу сказать, что есть специалисты сейчас, серьезные историки, которые считают, что большой террор 1937 года был устроен для того, чтобы обеспечить единогласную, беспрекословную поддержку коммунистической партии на выборах тогда.
А Сталин поднял тост, когда уже торжественное собрание проходило с избранными депутатами этого Верховного Совета. Он поднял тост за чекистов, все выпили, и после этого Сталин назвал главным результатом в области общественного политического развития, цитата, «полную демократизацию политической жизни страны».
Ну, я полностью согласен с тем, что Михаил Иванович сказал по поводу репрессий. Конечно же, это все совершенно ужасно, и в «Единой России» такая же точка зрения на эти годы, на эти процессы. Я не соглашусь с тем, что вы оценили проблемы. Вот, то есть проблема, да, но это вот не такой ужас главный, что у нас есть ресурс. Это наше счастье. А вот я хотел бы еще ответить все-таки на вопрос Виктора, слушателя, на третий его вопрос относительно того, почему повышение зарплат в 2 раза приведет к там, повышению цен в 5 раз. Понимаете, это экономика, это закон того, что если сейчас раздать деньги людям, но не произвести товаров, то просто по закону соответствия, соотношения на эти деньги товаров просто не станет больше от того, что мы раздадим бумажки. Поэтому товары надо произвести, и план «Единой России», ориентированный на то, чтобы в ближайшие годы, в 3 года повысить пенсии в 2 раза, он связан с тем, что и производство товаров за этот период соответствующим образом вырастет. А если их просто повысить, эти самые пенсии и зарплаты, то будет только инфляция, от которой богатые все равно спасутся, а бедные пострадают больше всего.
Николай Петрович, Брянская область, пожалуйста.
Всем добрый вечер. Вот, господа, слушаю и слушаю вас, обо всем вы говорите. Вот здесь у нас текстильная промышленность замечательная была. Вы же, господа, похоронили ее, превратили наш город неизвестно во что. Как вы будете возрождать российскую промышленность? Как вы будете?
Ну, понятно, вопрос, да. Другой слушатель пишет: господину от «Единой России», самая большая стабильность существует на кладбище. К такому состоянию приближается основная часть нашего населения. Ну, это я просто, да. Будете говорить чего-нибудь?
Я просто скажу, что статистически улучшается жизнь определенной и значительной части населения. Да, не до всех эти улучшения еще дошли. Но, по крайней мере, я думаю, что каждый житель нашей страны уже сейчас знает своих знакомых или знакомых своих знакомых, у которых за последнее время жизнь существенно улучшилась. И это дает перспективу и оптимизм, я надеюсь, что дает оптимизм всем остальным, что в ближайшие годы улучшения будут и у других людей.
Вот можно я просто маленькая реплика? Реплика заключается в том, что в Брянской области, к сожалению, никогда не было губернатора из Яблока. И у нас там не было большинства в законодательном собрании, понимаете? Вот, поэтому вот эти претензии про Брянскую область, это к «Единой России».
Владимир, город Люберцы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Пару слов. Яблоко правильно говорит, что Путин – это сотник русской сотни Форбса. И он стоит на страже только их интересов. За 8 лет правления, а власть у него больше, чем у царя-самодержца, можно было для народа сделать намного больше. Он только изредка так это растекашится мыслью по древу насчет народной заботы. Когда-то он сказал, народ меня просил, ты ж меня не обмани, друг, не брось, не кинь. Кинул. И вот это...
Ну, мою реплику мы не будем. Да, Сергей, Москва, пожалуйста.
Да, алло, здравствуйте, добрый вечер. У меня к вам вопрос. Не подскажете, вот вы сказали, «Единая Россия», и благодаря вам стали жить лучше. Наверное, стали жить лучше чекисты и их знакомые, и, так сказать, их дети, да, которые занимают руководящие посты. И благодаря «Единой России», так сказать, чекистской организации, вы подняли цены сейчас. Не лучше ли уйти «Единой России»? Ну, хватит нам голосовать за это уже. Сколько можно? Спасибо большое.
Сергей, не отключайтесь, пожалуйста, если возможно. Я вот хочу спросить, у вас лично есть ли знакомые, у которых в последнее время повысилась зарплата, у кого реальное благосостояние выросло, кто смог там за счет кредита что-то взять, там машину, не знаю, там какие-то предметы бытовой техники и так далее. Вот среди ваших знакомых есть или нет? Вот просто посмотрите, и тогда вы поймете, это только чеки. Или все-таки у значительного числа обычных людей улучшения, пусть не очень большие, но происходят?
К сожалению, прервался звонок, но, может быть, слушатели нам дозвонится. Михаил Иванович, да, пожалуйста.
У меня на эту тему реплика такая. Ну, понятно, что действительно страна пухнет от нефтедолларов, что действительно прекрасная экономическая конъюнктура. Дает, так или иначе, чтобы мы не говорили, знать и то обстоятельство, что ну, действуют рыночные механизмы, хотя монополии все больше и больше давят. Ну, например, в Петербурге мы прекрасно знаем, что розничная сеть мелкая, торговая, она выдавливается в угоду крупным магазинам. Я, например, человек обеспеченный достаточно, да. Значит, я там два раза в неделю с женой езжу в магазин на машине, затовариваюсь и так далее. Но понятно, что пенсионеры, которые живут там в соседнем доме со мной, которых я знаю, они этого сделать не могут. Они всегда ходили в ларек, потому что там чуть-чуть дешевле, ближе, им не надо тратиться на транспорт, у них нет машины и так далее. Но монополия их, так сказать, выдавила эти ларьки, и власть Единой России, будем говорить так, сильно ей помогла в этом. Вот, эти процессы идут. То есть, на самом деле, ситуация такая. Вот правильная мысль была у слушателя, что с такими ресурсами можно было сделать больше. Можно было сделать больше. Я вам один пример приведу, если уж говорить о ресурсах, как их тратить. Ну, уж инфраструктура-то, дороги, метро в крупных городах, автомагистрали между городами. Ну, за 8 лет можно было хотя бы начать что-то делать, хотя бы начать строить нормальную автодорогу между Москвой и Петербургом. Да, значит, ну это же просто невозможно в 21 веке жить с такой инфраструктурой. А почему ради этого не распечатать тот же стабилизационный фонд? Уж в данном-то случае речь не может идти просто об инфляции, да, потому что эта инфраструктура, это то, что должно делать государство, это не влияет никак на инфляцию. Ну, если влияет, то очень опосредованно, понимаете? Но так вообще в жизни тогда делать ничего нельзя, если мы так боимся инфляции. Так, значит, вот просто мысль простая, что с таким ресурсом можно сделать было гораздо больше.
Михаил Иванович, я, наверное, соглашусь, можно было сделать больше, и можно действительно переживать по поводу того, что только сегодня в Красноярске прошло заседание Госсовета, которое посвящено как раз мощнейшему развитию дорог и тому, что сейчас в эти самые инфраструктурные проекты, связанные с дорогами, государство направит огромные средства.
Там как раз на этом совещании Владимир Путин опять поддержал Единую Россию и заявил о том, что он собирается вполне возможно, вот тут такая цитата: «Что касается меня лично, у нас испокон века, как говорили, победа не за тем, за кем сила, а за кем правда. Вот если люди проголосуют за Единую Россию, список, который я возглавляю, это значит, что они мне доверяют». Что он хотел этим сказать, интересно, по вашему мнению? Что он пойдет в Госдуму после выборов?
Дело в том, что вот вы вспоминали, Виктор, про инициативу, вот про это «Духовный лидер» там и так далее. Действительно, сейчас очень сложно спрогнозировать, каким образом сложится, каким образом видит судьбу свою дальнейшую президент Путин. Но касательно вот этой инициативы, мне кажется, что, конечно, невозможно назначить, невозможно ввести у нас в стране, по крайней мере. В Иране это введено по Конституции. У нас в стране, мне кажется, невозможно ввести должность духовного лидера, но, мне кажется, по факту президент является таким лидером. Он обращает внимание на то, что голосование на выборах 2 декабря будет как раз такой уже четкой проверкой того, действительно ли он является лидером нашей страны, и то, каким образом он найдет свое место в дальнейшей политической системе, с моей точки зрения, вот здесь уже как человек этими вопросами занимающийся, могу сказать, не так уж важно. Действительно, если этому человеку доверяет большинство наших сограждан, то вне зависимости от того, какую он будет занимать должность, его слово будет весить больше, чем слово любого другого должностного лица в стране.
Сомневаюсь, пожалуйста, Михаил Иванович.
Вот мне кажется, вся эта история с будущим Владимира Владимировича Путина, с тем, что его сторонники вдруг начинают кричать про третий срок, вдруг появляется депутат от «Единой России», который говорит, что давайте мы сделаем из него аятоллу Хомейни. Ну, примерно же к этому сводится предложение, да? Это говорит о том, какова цена плану Путина. Если нам не сообщают даже о планах конкретного лидера, что он собирается делать в этой жизни, кем он... Что, он будет действительно депутатом Государственной Думы? Кто-нибудь в это верит? Да? А если будет, так ты скажи, что да, вот после выборов в Государственную Думу я уйду с поста президента. Это, наверное, как-то, может быть, и повлияет на выбор избирателей, да? Но даже если в этом он скрывает, что он собирается делать, то какой вообще план? О чем вы говорите? Разве в посланиях президента было сказано о том, что будет ликвидирована выборность губернаторов? Прочтите, там ни в одном послании об этом не сказано. А потом взяли и сделали. И таких судьбоносных, очень важных для страны решений, которые готовились, ну, я не знаю, просто с такой, знаете, с привычкой разведчика, я бы сказал, да, таких примеров вы найдете десятки. И меня лично такой стиль абсолютно не устраивает. Я считаю, что политики должны говорить правду, должны открывать все карты людям. И тогда мы сможем понимать, куда мы идем и за кого мы голосуем.
15 секунд.
Михаил Иванович, вот в футболе, могу сказать, «Зенит-чемпион» — это то, что я сегодня хотел очень произнести в эфире.
Ну, мы здесь солидарны.
В футболе, да.
Это единственное, в чем мы солидарны.
Тренер не раскрывает свои планы, и какой он выставит состав на игру перед началом матча.
Все, Алексей, все, спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии были в гостях экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов и политолог Алексей Шустов. Вел программу Виктор Рязунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы: Россия и Украина совещаются о том, как ликвидировать последствия Черноморской бури. По каким причинам политический контекст этого диалога становится все отчетливее. В Грузии растет число кандидатов в президенты. Когда Михаил Саакашвили отменит чрезвычайное положение? В Россию вернулся Виталий Калоев, отбывший в Швейцарии срок за убийство.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805.